«Хрустальная ночь». Утром 7 ноября 1938 года 17-летний польский еврей Гершель Гриншпан застрелил в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Рата. За неделю до этого родители юноши вместе с другими 17 тысячами польских евреев выслали из Германии. Условия жизни на ничьей земле между Германией и Польшей были невыносимыми, и Гриншпан, узнав об ужасающем положении своих родных, в припадке ярости в знак протеста разрядил пистолет в немецкого дипломата. После того, как фон Рат умер от полученных ран, гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс дал инструкцию прессе развернуть кампанию против немецких евреев. Эта кампания привела к самому крупномасштабному погрому в современной европейской истории. Вечером и ночью с 9 на 10 ноября по всей Германии прокатилась волна насилия. Осквернены сотни синагог, разрушены и разграблены тысячи магазинов, хозяевами которых были евреи. Надругательством подверглись еврейские кладбища. Сотни евреев погибли, десятки тысяч еврейских мужчин были арестованы и брошены в концлагеря. А верх цинизма заключался в том, что нацистское руководство обвинило во всем самих евреев. Еврейским организациям Германии пришлось выплатить государству компенсацию в размере 1 000 000 000 марок. Все страховые выплаты пострадавшим были конфискованы, а еврейским торговцам было приказано произвести уборку и восстановить внешний вид улиц.
В сотни гетто на территории Восточной Европы загоняли не только местное еврейское население, но и евреев из Германии и Австрии. Иногда в польские гетто депортировали немецких цыган. Очень скоро условия жизни в этих местах стали невыносимыми. Немецкие власти решили, что принятые нормы существования в городах на гетто не распространяются. Гетто оказались смертельными ловушками. Одним из решающих факторов стало умышленно созданное жуткое перенаселение. Численность обитателей Варшавского гетто достигала 400 тысяч. Один человек на 7,5 квадратных метров. Многие семьи ютились по 15 и более человек в одной комнате. Раздобыть топливо зимой стало так трудно, что обычный уголь звали черным жемчугом. Еды тоже постоянно не хватало. Немцы объявили нормой 200 калорий на человека в день. Чтобы выжить, приходилось провозить продукты питания контрабандой с австрийской стороны. Таких контрабандистов, а также уличенных в тайном хранении пищевых продуктов нацисты расстреливали на месте. Подобные условия жизни неизбежно приводили к вспышкам эпидемических заболеваний, в первую очередь тифа. Резко возросла естественная смертность. В 1941 году каждый десятый житель Варшавского гетто умер от голода или болезни. Медицинская помощь стала нереальной, поскольку у еврейских врачей и медсестер не было ни лекарств, ни необходимого оборудования. Вот что писал один из врачей. «Энергичные, полные жизни люди на глазах превращаются в апатичных сомнамбул. Они все время лежат, им едва хватает сил дойти до уборной. Их убивает усилие, предпринимаемое для добычи пищи. Иногда они умирают с куском хлеба в руке. Не было никакой возможности помочь изнеможденным сиротам, тысячами слоняющимся по улицам. Накрытые газетами трупы в ожидании перевозки лежали прямо на тротуарах. Их хоронили в общих могилах. Но даже в таких невероятных условиях евреи пытались вести нормальную жизнь. Несмотря на запрет школьного обучения, оно продолжалось. В Лодзе работали 63 школы, в которых училось около 23 тысяч учеников. Несмотря ни на что, молодые люди пытались получить образование. Вот что писал в своем дневнике 25 марта 1942 года школьник Давид Зряковьяк из Лодзи. «Я чувствую себя совсем больным. Читаю, но заниматься не могу. Поэтому учу английские слова. Сейчас читаю Шопенгауэра. Философия и голод. Неплохое сочетание».
Смерть подстерегала людей в гетто повсюду. Адина Цвайгер работала медсестрой в больнице Варшавского гетто. Летом 1941 года она вела дневник. Вот одна из ее записей. «Через 3 недели я снова вышла на работу в больницу. Снова в тифозной палате, где никто не умирает. Коек не хватает, поэтому дети лежат по двое, а то и по трое на одной койке. У каждого крошечный жаропонижающий пластырь на лбу. Пластыри тоже в дефиците. У детей высокая температура. И они все время просят пить. Нет, они не умирают. Мы их выписываем. Мы просто не можем держать их подолгу, потому что каждый день обязаны принять новую партию детей и, соответственно, столько же выписать или перевести из категории тяжелых выздоравливающие. Все записи тифозной палаты у немцев на учете. Мы выписываем детей часто обрекая их на голодную смерть. Порой, распухшие от голода, они снова возвращаются к нам, чтобы спокойно умереть на больничной койке. И так каждый день.
Холокост был бы невозможен без массовой депортации евреев. По разным причинам германские власти приняли решение не уничтожать задержанных евреев там, где они постоянно проживали. Было решено отправлять их в Польшу, в специально построенные лагеря смерти. Гитлер и нацистские чиновники понимали, что массовые убийства должны оставаться в тайне. Это было одной из главных причин такого решения. Впрочем, в некоторых областях Польши, Советского Союза и стран Балтии немало людей были расстреляны прямо на месте. Но вскоре немцы осознали, что и из этих областей обреченных практичнее перевозить в лагеря уничтожения. Если бы значительная часть евреев, доставленных в Освенцим-Биркенау, не была умерщвлена в газовых камерах сразу же по прибытии, это место могло бы стать одним из самых многонаселенных городов Европы. В октябре 1940 года 7500 немецких евреев из Бадена и Саары были высланы в концлагеря на юг Франции, откуда большую часть позднее переправили в Польшу. Самому пожилому из них, жителю Карлсруэ, было 97 лет. На сбор арестованным давали от 15 минут до 2 часов. Как сообщалось в одном полицейском отчете, отдельные задержанные использовали это время и кончали с собой с целью уклонения от депортации.
В гетто было мало поводов для веселья, но иногда и там выпадал случай посмеяться. Вот выдержка из варшавского дневника Хаима Каплана. Запись сделана 15 мая 1940 года. Как-то к нам в гетто приехал один нацист из мест, где евреи при встрече с немецкими военными должны были снимать шляпы. В Варшаве такого порядка не было, но почетный гость решил, что правила его провинции должны соблюдаться и в нашем гетто. Неожиданно на улице Кармелиток поднялся большой переполох. Какой-то свихнувшийся нацист требует, чтобы все прохожие снимали перед ним шапки. Одни убегали и прятались, их ловили и избивали, а другие хохотали. Мальчишки, подлинные хозяева улиц, увидев, что происходит, стали развлекаться и развлекать окружающих, выказывая нацисту преувеличенное почтение. Они подбегали к нему по 100 раз подряд, снимали шапки и кланялись. Потом они стали собираться большими группами, продолжая все как один с благоговейным видом кланяться нацисту. У стоявших в передних рядах на лицах было самое невинное выражение, а прячущиеся за их спинами приятели давились от смеха. На смену одной группе тут же приходила другая. Веселью не было конца.